38. Люси Филиппини в знак одобрения хлопает ресницами.
«Я пришел к тебе, потому что не понимаю, почему никто со мной не здоровается», — говорит сидящий напротив нее мужчина.
«И давно?»
«Уже 3 дня».
«Что произошло 3 дня назад?»
«Я вышел из больницы».
«Почему ты лежал в больнице?»
«Глазная операция, но все прошло хорошо».
«Я так не думаю».
«Значит, я до сих пор в больнице, лежу под наркозом, и мне снится сон?»
«Нет, ты умер». Мужчина в африканском бубу и очках выглядит растерянным.
«Ты уверена, Люси?»
«Да, Мамаду. Хочешь, чтобы я помогла тебе вознестись, или ты считаешь, что справишься сам?»
«Я... ты... в общем, прошу прощения, но я тебе не верю. Знаю, ты меня разыгрываешь. Пошла ты, Люси! Все, возвращаюсь домой, мне надо работать».
Он надевает воображаемое пальто и вываливается в дверь, делая вид, что открывает и закрывает ее. Люси качает головой. Она расстроена, всхлипывает, принимается рыдать. Слезы с ее щеки слизывает черная кошка. «Здравствуйте, Люси», — обращается к ней Габриэль, осторожно приближаясь. «Я вас не побеспокою?» Медиум молча поправляет волосы и пытается вернуть себе презентабельный вид. «Это был ваш сенегальский благодетель?»
Не надо было ему делать операцию на глазах. Наверное, что-то пошло не так при наркозе.
Она выдавливает улыбку.
«Как видите, ни вы один не сразу замечаете свое новое состояние. По моей оценке, 1/3 умерших считают себя живыми».
По заведенной привычке она сажает перед собой куклу-клоуна.
«Целая треть?»
«Многие из них думают, что это они живые, а мы мертвые».
Габриэль раздумывает об услышанном. «Что ж, логично, никакая машина не может сообщить вам о вашем физическом состоянии, поэтому каждый субъективно полагает, что быть живым — это быть как он».
«Именно поэтому надпись на вашем надгробии показалась мне уместной. По-моему, она реально относится ко многим людям».
«Вас часто тревожат мертвецы?»
«Хуже всего, когда это происходит глубокой ночью. Так случилось не далее, чем на прошлой неделе. Дама является ко мне около 4 часов ночи и заявляет: «Желаю поговорить с дочкой». Я приподнимаюсь на локти и вижу, что на моей собеседнице ночная рубашка. Она босая, с морщинистым лицом, с всклокоченными седыми патлами. Дурной знак. Обычно люди предпочитают представать 30-летними и прилично одетыми. Спрашиваю, как ее зовут, и получаю ответ: «Не помню». Бедняжка на самом деле страдала болезнью Альцгеймера. Когда люди с таким недугом умирают, то потом месяцами не могут восстановить память.
«Вот-вот. Когда мы с вами прокрались в больницу, чтобы взять кровь у моего трупа, я заметил там несколько эктоплазм без лица».
«Это те, кто не может вспомнить даже форму собственного лица».
«Впечатляющее зрелище. Голова гладкая, как воздушный шар».
Люси встает и подходит к окну.
«Я побывала у вашей первой подозреваемой», — неожиданно бросает она, — «у Сабрины. Ну и впечатление, доложу я вам. Она не только красавица, а вообще сшибает с ног. Откровенно говоря, вам повезло пожить с очень харизматической особой».
«Актрисы и вправду особенные создания. Они существуют в атмосфере тотального соблазна. Когда такое происходит изо дня в день, с этим непросто сладить. Но когда на это смотришь со стороны, то да, не мудрено восхититься».
«Главное, я наблюдала за ее приготовлением к съемкам в эпизоде пытки за отравление людей».
«И она созналась?»
«Не знаю, как там по сюжету фильма, но в разговоре со мной она сказала, что обожала вас и никогда не причинила бы вам ни малейшего вреда. По-моему, в глубине души она надеялась, что вы снова будете вместе. Она считает, что вы мужчина ее жизни. Я бы на вашем месте не колебалась, а все сделала бы ради брака с такой божественной женщиной».
Габриэль не осмеливается ей сказать, что ради результата, которым она любовалась, потребовались часы работы над гримом и прической, не говоря об изнурительных сеансах пластической хирургии. Люси — другое дело. У нее естественная красота, значительно превосходящая чары Сабрины.
«Она подозревает вашего брата».
«Неужели?»
«Она говорит, что Тома хотелось завладеть всем, что было у вас, начиная с нее самой».
Кошки трутся об ее лодыжке, выпрашивая ласку. Габриэль жалеет, что ему уже не дано ощутить этот ни с чем не сравнимый контакт с кошачьей шерстью.
«Сабрина сама от меня ушла. Желание ко мне вернуться появилось у нее только тогда, когда она узнала, что я счастлив с другой женщиной».
«Я не такая», — перебивает его Люси. «У меня одна единственная любовь — Сами. И это никогда не изменится. Вы, наверное, думаете, что мне ужасно одиноко и что моя верность памяти Сами немного абсурдна».
Он не отвечает, и Люси, немного помолчав, продолжает.
«Как ни странно, я думаю, что большинство настоящих медиумов лишены собственной жизни. У меня есть друзья, тоже беседующие с мертвыми, и очень немногие из них социально адаптированы. Либо живут одни в обществе кошек, как я, либо за городом в изоляции. Мало у кого есть активная сексуальная жизнь. Получается, что энергия, необходимая для подключения к энергии мертвых, мешает им подключаться к энергии живых».
Смахивает на детские сказки. Скажем, русалка Андерсена утратит свою власть, если полюбит человека.
Возможно, по этой самой причине я никогда не искала встреч с другими мужчинами. Ладно, чего добились в расследовании вы сами?
Вы про Дауди? Мы напали на его след. Он уехал в Женеву. Завтра мы продолжим поиск уже там.
Мы?
Мне помогает мой дедушка Игнас.
Она пожимает плечами. Ваш любитель анекдотов? Что ж, главное, результат, ради него можете сотрудничать с кем хотите.
Уже глубокая ночь. После сеанса подавления помех и 20-минутной медитации Люси готовится лечь спать.
«Спокойной ночи, Габриэль», — говорит она.
«Спокойной ночи, Люси». При звуке кошачьего мурлыканья Люси приподнимается на локте.
«Не надо на меня таращиться, когда я сплю. Мне это не нравится».
«Как вы узнали?»
«Спасибо моим часовым кошкам. Не забывайте, они вас видят».
Писатель взмывает над кроватью, делает танцевальный пируэт и пронзает крышу. Растопырив руки, он парит над городом и чувствует себя счастливым. На какое-то время вопрос, кто его убил, утрачивает важность. Другое его волнует. Каковы тайные механизмы, управляющие Вселенной?